Мы привыкли считать человека вершиной биологического развития Земли. Но почему многие животные в чем-то превосходят нас? Например, глаз осьминога видит реальность точнее человеческого глаза. И обоняние у крысы острее, чем у людей. Новую картину развития первых древних животных попытался восстановить доктор биологических наук, научный сотрудник университета Сарагосы Андрей Журавлев. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Какие раньше были представления о начальных этапах эволюции животных и что мы имеем сейчас?
В принципе, в течение 150 лет практически эволюцию животных, всех многоклеточных, если брать, в основном изучали на современном материале. Занимались этим специалисты по классическим сравнительной анатомии, по эмбриологии, то, что называется беспозвоночных. Отдельно позвоночных. Позвоночные выделялись всегда как группа, весьма специфическая, исключительно потому, что она включает в себя человека. И вся лестница существ, в общем-то, строилась в обратном направлении. Как бы человек — это то, к чему оно вела, значит, это высшее существо, значит, все те органы, те ткани, те клетки, которые она имеет, это вершина развития, и отсюда поехали вниз. То есть, самое примитивное, это, конечно, одноклеточные. Дальше среди многоклеточных животных это губки, которые непонятно что. Долгое время их вообще считали зоофитами, то ли растения, то ли животные. Потом всякие плоские черви, хоть среди них есть и гигантские организмы, которые, причем, опять же, связаны с человеком. Кому посчастливилось подцепить бычьего или свиного цепня, знает, что это такое. Вот мне как-то посчастливилось во время экспедиций в Якутии, отнюдь не где-нибудь в тропиках. Мало не покажется, такие они примитивные. Вот. Но в основном, действительно, плоские черви состоят из нескольких всего разных типов клеток. Кишечник у них не сквозной, полости тела нет, заполнено все пространство между органов, так называемой паренхимой, такой неструктурированной тканью. Дальше над ними идут более организованные черви, к ним относятся круглые черви. У них уже есть первичная полость тела между органами, и заполнена она жидкостью. И третья группа – это уже высшие полостные, опять же, беспозвоночные, к которым относятся подавляющее большинство современных форм. Это и насекомые, и ракообразные, это все членистоногие, и моллюски. И среди них выделяются две такие ветви. Это первичноротые. Почему они первичноротые? Потому что рот у взрослых организмов образуется в том же самом месте, где он был у личинки. И вторичноротые. В вторичных ротах наоборот. Рот образуется совсем в другом месте, а на месте первичного рта, как правило, открывается анальное отверстие. К вторичноротам относятся все позвоночные, и в том числе человек. Опять же, обратите внимание, что человек считается априори высшим существом, во многом он устроен очень неудачно. Ну, скажем, взять наш глаз и сравнить его с глазом осьминога. Осьминога, оказывается, все намного лучше, потому что у нас нервные окончания от сетчатки загораживают видимость. Есть так называемое слепое пятно, и то, что мы видим, это на самом деле такая, по существу, отцифрованная компьютерная реконструкция реального изображения. А вот осьминоги видят все реально, как оно есть. Поэтому говорить о том, что человек высшее существо именно как вершина развития, здесь нельзя. Оно, конечно, оптимальное, но оптимальное для своего времени, для своего пространства, для своего климата, но не более того. Кроме того, вот в последнее время молекулярные биологи вдруг выяснили, что, оказывается, в процессе развития организмы могут не только усложняться. Не обязательно эволюция идет таким сложным организмом, как человек, или пчела, или осьминог. Или, а наоборот, скажем, те же плоские черви из этих групп могут вполне быть вторично упрощенными, с более сложными предками. Конечно, предков это никто не представляет, какие они были, но данные молекулярной биологии, изучение сравнительное разных типов генов, нуклеотидных последовательностей, показывает, что выпадают эти нуклеотидные последовательности, сокращаются, соответственно, сокращается число органов, число клеток, упрощаются многие потребности. К таким организмам, явно упрощенным, относятся пятиуски, очень своеобразные существа, которые раньше считались отдельным типом. Это, конечно, тоже паразиты. Паразиты, они, как правило, все упрощенные, но организм двигается, потом переходит к сидячему образу жизни, а потом от сидячего образа жизни до паразитизма один шаг.
Если говорить о более сложных организмах...
Вот это вы... более сложно, я сейчас скажу. Да. Раньше считал уж отдельный тип, который представлял каких-то примитивных червеобразных существ. Но сейчас вот благодаря молекулярным исследованиям выяснилось, что это очень высоко развитая, наоборот, группа ракообразных организмов. Но если взять вот эту пятиуску в руки и посмотреть, что это такое, конечно, с помощью микроскопа, но догадаться об этом просто невозможно.
Что уже... они к ракообразным
относятся? Что они относятся, да? К ракообразным. ракообразным, уже сейчас знают, что как, они как ракообразные они начали искать, у них некоторые черты и нашли. Но черты не сходятся не с современными ракообразными, а с ископаемыми членистоногими, к которым я сейчас перейду.
Так они эволюционировали, да?
Да. Эволюционирование к этому состоянию довольно долго, поскольку уже на протяжении 500 миллионов лет они уже не менялись. Они уже тогда вот стали вот такими паразитами. Молекулярные биологи перевернули вот эту систему, показали, что, во-первых, идет вот такое упрощение, а во-вторых, вот классические группы организмов, как считались, появляются членистоногие. Они же не из ничего возникают. Какие-то у них должны быть предки. На роль предков долгое время претендовали кольчатые черви. Почему? Поскольку они сегментированные, сложно устроенные, как и членистоногие. У них также есть вот эта вторичная полость. Это какой своеобразный орган, который выполняет массу функций, главное, как опорного скелета. У них есть придатки, с помощью которых они передвигаются. Их называют параподии. Вот. А если брать морских классических червей, вот этих полихет, то они действительно довольно похожи на членистоногих. Если не специалисту показать многоножку и хорошую такую морскую многощетинковую червя, ну, отличить невозможно, неопытным глазом. Получается, что вот моллюски, которые тоже по существу такие червячки, которые просто засунуты в раковины, черви кольчатые и членистоногие, это вот одна большая группа, а все остальное это непонятно что. Но молекулярные биологи что сделали? Они показали, что вот как раз членистоногие и кольчатые черви это совсем не родственные группы. Две большие разницы. Эволюционировали они давно в разные стороны абсолютно. То есть, если сначала те, кто изучает современных животных на современном материале, еще надеялся, что это может быть какая-то ошибка, неясность метода, который только начал развиваться, он действительно начал развиваться, по сути, 15 лет назад, то теперь убедились, что ошибки, скорее всего, нет. Что это все на самом деле так и происходило. Тогда возник вопрос, а как могли выглядеть предки тех же членистоногих? И здесь на помощь пришла палеонтология. Но не от того, что палеонтологи захотели и сказали, вот сейчас мы вам чего-то тут найдем. Нет. Опять же, вот эти палеонтологам ископаемые формы были известны довольно долго. Тоже некоторые 100 лет назад были найдены уже и даже больше. Поскольку палеонтологи имеют лишь остатки организмов, то есть нет полного набора органов, нет, конечно, ни тканей, ни клеток, как правило, то похоже на червяка, будет кольчатым червем, похоже более-менее на членистоногое, будет членистоногим. И когда появились вот эти публикации молекулярных биологов, решили пересмотреть. И я отношусь к тем людям, которые взялся за это дело, а что мы все-таки имеем действительно в палеонтологическом материале, который может подтвердить или опровергнуть эти новые веяния. Взяли старые коллекции, поехали, собрали новые коллекции, посмотрели, казалось, что очень все интересно. Есть примитивные черви, которые совсем не кольчатые черви, есть такие группы весьма редкие нынче, или наоборот очень мелкие, которые без микроскопа не видны, поэтому их тоже до последних лет практически не изучали. А сейчас с помощью современной микроскопии можно посмотреть, скажем, как у них мозг развивается, как у них другие органы закладываются. Вот одна из таких групп классическая, это преополиды называются, в честь царя Приапа, поскольку они похожи на то самое изображение Приапа, которое иногда использовалось греками в качестве дорожного указателя. Крестофалос. Такой живой, подвижный, иногда и размер очень крупный у них. Ну, они роющие организмы, очень редкие, поэтому я говорю, так их мало кто знает, кроме тех, кто изучает биологию
моря. А где их искали?
Ну, скажем, у нас в Сибири есть, в Якутии, великолепные. Одного из них я назвал в честь вот нашего классического сравнительного анатома наших дней. Он в университете сейчас работает, Владимир Владимирович Малахов.
Заведующий вот кафедрой беспозвоночных?
Да, беспозвоночных. Да. Вот есть такой теперь червячок Владиприаполис Малахови.
Ну, ему, наверное, было очень приятно.
Я думаю.
Традиционно называют в честь ученых, например, открыты какие-то звезды, новые небесные тела.
В биологии, в палеонтологии принято тоже в честь крупных ученых называть какие-то очень интересные организмы.
Новые организмы.
Да. Так что же, эти преапулиды, это, с одной стороны, не кольчатые черви, да, а с другой стороны, по новым данным, они близки к членистоногим.
Вот эти как раз преапулиды, несмотря на то, что они очень своеобразные животные, чем они своеобразные? У них есть хобот, очень мощный, с помощью которого они двигаются. То есть они его выдвигают вперед на хоботе многочисленными крючьями, они вцепляются в грунт, это морские организмы, и ползут или по грунту, или большей частью внутри него. Этим же хоботом с крючьями они ловят всякую жизненность, это хищники. Но опять возник вопрос, ну как вот эти вот странные черви с хоботом, и вдруг и членистоногие, у которых ротовой аппарат, вообще голова совсем другим образом организован. Это фасеточные глаза, как правило, такие хватательные конечности, многочисленные всякие челюсти, антенны, ничего, как у этих червей нет. Опять же, начали мы искать в своем ископаемом материале материале и нашли массу переходных форм, которых, скажем, голова как у членистоногих, а тело как у этих червей. Или голова как у членистоногих, а тело как у такой очень своеобразной современной группы, еще называют их бархатные черви. Группа тропическая, опять же, ее мало кто знает. Такие очень, немножко они похожи на гусениц, животные, с телескопическими ножками, которые могут выворачиваться, могут втягиваться. Ну, вот кто знает человека от Мишлена, вот такой из шин нарисован, вот очень похоже. Может свернуться совершенно и пролезть, ну, там, при диаметре животного в 3 сантиметра, вот в какую-нибудь 3-миллиметровую дырочку втиснуться.
И это наземные, да?
Это наземные существа, и очень, кстати, они интересны, и тоже в последнее время взялись их изучать, и оказалось, что они довольно сложные поведения у них, потому что они питаются в основном насекомыми и ловят их так. Слизь выбрасывают изо рта, которая быстро застывает, ну, знаете, такая игрушка сейчас распространена, которая из тюбика выстрелит кого-то, он весь в чем-то жидком, страшном, потом застывает, опадает. Вот у них тоже такое, только оно не опадает, а наоборот прилипает. Насекомое схвачено, обезврежено. Так вот, оказывается, эти примитивные, вроде бы, беспозвоночные животные, которые и от нас очень далеки, и даже по отношению к артроподам считались членистоногим примитивными, они ходят со стаями. Загонная охота у них. Но сами они двигаются медленно, насекомые намного быстрее. И с помощью загонной охоты они устраивают ловушки и облавливают.
Вообще для таких животных это очень сложная система.
Очень удивительно вообще.
Просто сложная система коммуникации.
Да, считаю, что мозг-то у них очень маленький. В ископаемом виде, опять же, есть вот эти анихофороподобные животные с хоботом, как у головохоботных червей. Вот эти многочисленные формы показали, что действительно членистоногие происходят вот от таких червей. Но первая идея, конечно, была, опять же, сначала черви без ножек, потом членистоногие и анихофоры, и прочие группы с ножками от них пошли. Но на самом деле, когда мы посмотрели, а как это происходит, вот, развитие ножек в различных группах, казалось, что мы не видим, чтобы ножки из ничего вдруг появились. Наоборот, мы скорее видим, что ножки, они, как правило, наоборот, отваливаются. Но если взять вот позвоночных различных, ну, от самых древних, всяких саламандроподобных земноводных, которые жили уже 300 миллионов лет назад, и до китов, то оказывается, что в истории позвоночных животные теряли ноги примерно в 100 случаях. Но их, опять же, несколько групп, которые независимо утеряли ножки, причем есть те, которые, там, скажем, с двумя лапками. И, как правило, происходит утеря лап с переходом к роющему образу жизни или скрытому образу жизни, скажем, в листве вопавшей. Лапы там не нужны, лучше ползать, и одновременно гены работают таким образом, что теряются лапы, одновременно удлиняется тело, количество позвонков.
С доктором биологических наук, научным сотрудником Университета Сарагосы Андреем Журавлевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.